Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Patreon. Привет, друзья! Вы слушаете 604-й выпуск подкаста «Хобби Докс», и с вами его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурельян.
Спасибо, Домнин! Итак, от тем правоохранительных и, так сказать, ударных ногой с разворотом, мы переходим к темам чуть более, так сказать, компьютерным. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Ну, там тоже, в общем, будут и ногой с разворота, и все такое, и правоохранители даже есть некоторые.
Ага, ага.
Мы поговорим об играх от третьего лица. Нас попросили наши уважаемые слушатели помянуть, так сказать, замечательный субжанр. Сразу скажем, что под третьим лицом мы подразумеваем в основном как бы такие экшен-игры, у которых третье лицо означает, что камера где-то через плечо там или за спиной висит. Потому что так-то от третьего лица, если подумать, не знаю, Супер Марио тоже ведь от третьего. Не от первого же он лица, правильно?
Это правда.
Да, так что мы решили сегодня помянуть, устроить ностальгический выпуск. Ага. Но прежде чем, мы должны напомнить, что 1 июня состоятся первые в истории гастроли Хобби Токс в Нижнем Новгороде.
Да.
Да, в ивент-баре «Синий кот». Это просто потрясающее название, я уже жажду увидеть это место. Да, поговорим про триумф и крах Османской империи, как там всех саблями рубили, кармунтуками пуляли. Да так что-то ни до чего хорошего в итоге не дорубились и закончили достаточно плачевно.
Да.
Билеты на сайте timepad.ru. Вот. Организаторы лектории Nilmax Science. Так что приходите, буду рад видеть в одной из, так сказать, еще одних столиц, так сказать.
Да. Сколько столиц-то? Уже дом по всем много столицам проехал, да. Да, ну что же, а теперь давайте к видеоиграм, к нашим перейдем. С чего же мы, Домнин, начнем наше
повествование? Ну, для начала зададимся вопросом. Вот почему этот субжанр, скажем, будем так говорить, то есть в основном это боевик от первого лица, третьего, извините, лица, сформировался позже, чем, например, боевики от первого лица. Или игры там с видом сверху, сбоку, там, или откуда угодно. Издалека, короче. Ну, давай сверху, сбоку оставим в покое. Упростим задачу, почему, так сказать, не от первого лица. Вот даже, например, серия Thief начиналась именно как от первого лица. Это, по-моему, в третьей части. Можно было третьего, чего я, собственно, кстати, и делал.
Не знаю, сложнее, может, почему-то как-то это сделать.
Ну, начнем с того, что от первого лица есть важное преимущество, тебя самого не видно.
Это вот, правда, да.
Да, видно только какой-то там пистолет спереди.
Угу.
Что означает, что уже как бы минус одна модель, которую надо отрисовывать, причем как бы эта модель, она должна быть, ну, наверное, не самой дрянной в этой игре, раз уж за нее приходится играть, а то никто играть-то не станет, если нужно постоянно смотреть на какую-то мерзость. А ранние технологии были, сами знаете, какие.
Достаточно посмотреть на треугольную Лару Крофт.
Сейчас, до Лары Крофт еще надо дожить. Изначально это вообще были спрайты, вот, что как бы создавало тоже проблему. Так что все это сложно и требуется, опять же, прописывать поведение этой камеры, потому что во многих из худших образцов и даже в некоторых из лучших камера делала что угодно. Летала какими-то кругами, показывала углы, затылок, сапоги, что, в общем, что угодно, только нигде враги, куда надо бежать, скакать, по какому канату там переходить и так далее. Это все тоже требует программирования умного и вообще, так сказать, изначально это было практически как бы в новинку. обходились видом в три четверти, как это было в типичных битэмапах. То есть, как бы, вот вид такой, как бы, сверху и чуть, как бы, сверху сбоку откуда-то, и вот черепашки-ниндзя там какие-нибудь ходят по поданной в такой перспективе улице, там, вверх-вниз, влево-вправо, как бы, перемещаясь. Вот, и кого-то колотят спрайтово. Ну, а, в общем, уже в 90-е годы прогресс, как в технологиях, так и в художественных средствах, позволил начать эксперименты, как минимум, с статичной камерой. Типичный и хрестоматийный пример — это Alone in the Dark, старинный, 92-го года. Который был люто кинематографичен, потому что там камера была прицеплена в каждой локации к какому-то конкретному углу. Вот. И, соответственно, когда ты в эту локацию проходил, ракурс менялся от лица этой камеры, тебе нужно было, соответственно, чего-то делать. Все это на тот момент было прям лютым режиссерским прорывом и операторским. Потому что игра была довольно жуткая, нужно было от всяких там монстров, наползающих на тебя в замкнутых пространствах, уворачиваться и биться с ними руками-ногами. Я играл еще и в сделанный по образу и подобию Alone in the Dark, только в средневековом фэнтезийном антураже Project под названием Экстатика.
Была такая.
Та же самая была фигня. Тоже предполагалось, что в каждой локации есть вид от какой-то камеры, всегда статичный. Вот, соответственно, тебе нужно было играть за парнишку. Только если в Alone in the Dark все были такие, знаешь, из многоугольничков собранные модельки, то там они немножко сгладили график, получилось таких как бы шариков. Все были сделаны более-менее.
Но это, на самом деле, довольно умный подход-то, да, получается, что у тебя такое разнообразие, при этом не сильно много надо и работы. Камеру подвесил в одном месте и с одного угла все показываешь в этой локации конкретно.
То же самое использовали, по крайней мере, какое-то время в таких классических хоррорах, как Resident Evil, например, в, так сказать, первых итерациях. Только, по-моему, в четвертой части появилась вот эта вот камера, которая за тобой бегает. Соответственно, сменился и жанр к тому времени на такой, скорее, страшный боевик, чем на хоррор. Потому что, да, это было важной частью, что тебе надо, как бы, руководить как будто киношным персонажем.
Да.
Да, и, конечно, наша любимая, через два года вышедшая, Лара Крофт из Tomb Raider.
Расхищала.
Это, да, была одна из наших первых игр. Мы ее просто заигрывали там часами дома до дыр. Вот, и она была просто супер успешна, потому что народу понравилось все. Народу понравилась грудастая, длинноногая Лара Крофт в шортах, вот, и с рюкзачком, и в сапогах, и с пистолетами. Вот. Народу понравились большие интересные уровни. То там всякие пещеры, то гробница Квалапека какого-то, то, значит, потерянная долина, по которой Т-рекс ходит, его надо порешить. То какие-то римские руины с колизеями и цистернами. Всякие там враги набегали, в основном зверского вида. Всякие там волки с медведями. И нужно было с ними стреляться, бегая и прыгая. Потому что прыгучая Лара Крофт была чудовищна. Прыгала там чуть ли не на два своих роста. Ну, на один рост совершенно точно прыгала, это я помню.
Да, она могла, да, вверх прыгать. Она вроде могла вперед прыгать и могла прыгать, по-моему, вверх.
И в бок могла, и назад тоже могла, да. Вот, и значительная часть игры стояла в разгадывании прыжковых головоломок. Я помню, как мы с Авлием просто бегали, матерясь кругами и пытались понять, куда тут еще можно запрыгнуть. Борясь с этой самой камерой, пытаясь выглядеть, где там какая-то галерея, Там, правда, была такая интересная вещь, что там можно было, зажав кнопочку, по-моему, insert, повертеть башкой. И посмотреть во все стороны, вверх, вниз, и оглядеть.
А-а-а. Как бы да. С ее точки зрения.
Да, это было как раз очень, очень даже, так сказать, удобно. И в некоторых моментах сильно помогало понять, что от тебя требуется. Потому что загадочки были прям, скажем, такие. То есть, значит, представьте, что комната с бассейном, в котором стоит, значит, ряд колонн, на которых горит огонь. Вам надо... подбежав к ним и там пройдя по кнопочке, добиться временного погашения этих огней, после чего, успев за несколько секунд, пока они не включились обратно, вам нужно пропрыгать по этим расставленным в хаотичном порядке колоннам, оперируя исключительно клавиатурным управлением.
Угу.
Если вы подожжетесь, то ничего, кроме как спрыгивать вниз в воду, у вас нет. То есть вы можете... доскакайте дальше, но вы просто далеко не уйдете и сгорите, потушиться там было без воды никак нельзя. Всякие секреты, чего только там, например, там в игре в книжечке приложено объяснялось, как найти, там 4 было вида оружия, включая первые пистолеты с бесконечным боезапасом.
Ага.
Вот, и объяснялось, как найти все остальные и на каком уровне. Я поэтому помню, что дробовик-то к моменту его приезда я уже нашел на 4 уровне. Uh-huh. Правда, к нему почти не было патронов. Мы с тобой стали лазить по всяким местам, и в процессе поиска обнаружили еще кучу секретов. С патронами и для магнумов, и для УЗИ, и для всего, чего хочешь.
Было потому такое, что да.
Для этого оружия там еще было довольно долго. Короче.
Да. Ну, я лично помню, что там все было настолько неочевидно устроено, что мы, собственно, лазали с тобой не от хорошей жизни, а от того, да. Чтобы понять, что вообще дальше пытаюсь делать надо.
Тыкаться куда уж да. Угодно.
Да, да, да.
В общем, это породило настоящую Лара-лихорадку. Вот. Все наперебой, кто умел, рисовали всякие фанарты. Те, кто был специально обучен, даже сделали мод с голой Ларой Крофт, вот, который продавался у нас тут на рынках, на всяких предприимчивыми пиратами.
За биг бабки, очевидно.
Ну, не за биг, но за какие-то бабки, да, продавался. Вышел ряд всяких подражаний, все 90-е еще пытались ее спернуть. Например, была такая Space Bunny из Mass Die. Где, значит, какая-то блондинка тоже сомнительного вида бегала с пушками и стрелялась с космическими зайцами и тому подобными монстрами.
Класс.
Разработчики доказывали, что они начали разработку еще до того, как какая-то там Лара Крофт вышла. Вот. Но их игра была и глючная, и не такой интересной, и довольно однообразной. Так что она, кроме как вот меня, наверное, больше никто и не помнит. Да, короче, за этим, за первой, за вторая, где появилось гораздо больше врагов людей. В первой их было буквально там 2-3, по-моему, даже 2 скорее, человека, оба боссы как бы, потому что тупо было трудно встроить человеков с огнестрелом в уровне, который они понаделали. Ну, вот так получалось. Ко второй части это все, так сказать, привели более-менее в соответствие. Добавили всякого оружия, типа винтовки М16 и гарпунного ружья, чтобы под водой не удирать от крокодила. Помнишь, как мы тогда...
Да, да.
Мечаясь туда-обратно, как отсюда выплыть? Этот крокодил за пятки хватает. Не
да, дает. Там еще, там же камера еще летает, там да, не поймешь,
да.
Куда...
Вот да. Я, собственно, да, к тому и говорю, что это все было вызвано во многом как бы вопросами камеры еще. Да, да, это было, конечно, великое время. Третью часть, мы как-нибудь отдельно поговорим про вообще всю франшизу. Скажем, только что за 90-е вышли третья и четвертая. Четвертая была не номерная, она называлась The Last Revelation. Вот, после которой наступил кризис идеи. И, ну ладно, об этом мы отдельно поговорим. Особенно туго, кстати, в третьей части прилет консольщика, потому что там еще и сохраняться было нельзя произвольно. Это за какие-то кристаллики в обмен. В 98-м году необходимо вспомнить и Зельду Ocarina of Time, которая многим считается за как минимум одну из лучших Зельды, одну из лучших игр в как раз жанре приключения третьего лица. Же до этого там был все вид сверху, а тут вдруг прям прогресс. Потому что Nintendo 64 позволял уже тянуть прям натуральное 3D. И да, можно было бегать по всяким бескрайним полям, прыгать по всяким дворцам, что твой Марио только от третьего. Короче, это был тот случай, когда бывшей двухмерной франшизе 3D пошло прям супер на, так сказать, на благо. Это к тому, что, понимаете, тогда в конце 90-х было много всяких, ну, во второй половине, было много всяких экспериментов с переносом вот вида третьего лица разных там франшиз прошлого. Соника так пытались переносить, этого самого Марио, Контру старинную. Мы вон летом играли с ребятами. Прошли Контру на дынде.
Класс.
Тряхнули стариной. Кого еще загоняли из запомнившихся провалов этого самого... Как его звать-то? А, Червячков. О, вспомнил.
Worms, были такие, да. Worms.
Полный оказался трэш. Да не нужно им это 3D. А вот с Зельдой нет, потому что надо руки иметь из правильных мест, да. Сигеру Миямото хлеб даром не ел. Сделал замечательную игру, вот, в которую и сейчас не безинтересно сыграть. Насколько я помню, на 3DS потом ремейк был. Настолько оказалось мощной еще и сюжетно, что у нас в России ее даже плагиатили. Когда издательство Эксмо издало в нулевые годы, когда решило, что никто уже ничего не помнит, вот, издало книжку «Агромонт», которую самая юная писательница, 12-летняя Валерия Спиранде, написала в подарок маме на день рождения. Зельду перепили в Эльду, вот, Зора в Цора и так далее. А так все заподлицо просто. С Ocarina начался скандал. Да, Эксмо стало говорить, что мы не знали. Да, не знали они. Может, подумать, села издательство взрослых дядь, может надуть какие-то маленькие девочки, они прям пребывали в блаженном неведении. Нашли дураков. Короче, да, Ocarina это... Ну, Ocarina вообще правильнее. Я что-то уже привык. У меня то ли с Ocarina-ой какой-то на водопроводных трубах ассоциируется то ли еще с чем-то, но только не с музыкальным инструментом. Короче, дудка времени это самое. Так что, да, это прям сильно, сильная была веха, которая привела в том числе к тому, что вот сейчас, так сказать, из крупных зельд последний, это вот Tears of the Kingdom. Я все никак не допройду, там просто карта по сравнению с предыдущей частью Breath of the Wild, люто тоже мне понравившийся, она, по-моему, раза в три больше. Потому что есть еще подземный уровень и небесный уровень. Помимо того, который был в предыдущей части. Я уж не знаю, не наиграл, она какая-то без это, бесконечная. Я не пойду, там все тут уже завязано в чем-то. И потом только вспоминаю на следующий день, что я вообще совершенно другое место шел. И что-то совершенно другое хотел делать. Но как-то вот оно так, да. Вот люди, видите, талантливые какие работают. В 2001 году перешла в режим от третьего лица и к тому времени прославившаяся франшиза GTA. Grand Theft Auto, что является просто юридическим термином, означающим автоугон. Вот, в англосаксонском праве. У них довольно архаичные многие формулировки, поэтому вот связано с тем, например, что в британских судах, чуть ли там не до современности, был принят какой-то очень специальный язык, очень кривой и архаичный, с кучей галлицизмов, причем таких тоже кривых. И судью надо было называть специально даже не милордом, а милэдом каким-то. Вот,
потому что... Мой мальчик, милэд.
Ну, это имелось в виду именно лорд, но просто настолько кривой суржик использовался, да. Вот, что вот так вышло.
Ой, лэдди!
Да. Ты мне напомнил фильм, экранизацию романа Football Factory, как раз от, про гопников этих. Uh-huh. Там в одной из сцен судья тоже не выдерживает, там чуть ли не морду хочет набить. Так вот, GTA к тому времени была уже весьма успешной идеологией игр с видом сверху, где предполагалась невиданная свобода действий, то есть там тебя просто в первых двух частях выкидывало в город, довольно большой, вот, который ты созерцал с уровня где-то 9 этажа. И тебе надо было там наработать много денег, чтобы, значит, перейти в следующий город. Знаешь, какие было три города в первой части?
Какие?
Либерти-Сити, Вайс-Сити и Сан-Андреас.
О, понятно.
Ну, ты понял, да? Они творческие. Они решили, что это творчески надо использовать. Тем более, что там видно на заднем плане карту, вот, что Liberty City совершенно явно Нью-Йорк, ну и там по городу тоже видно, что он устроен как Нью-Йорк, uh-huh. Что Vice City явно и Майами, Сан-Андреас явная помесь Лос-Анджелеса с Сан-Франциско, вот, uh-huh. со всякими китайцами и прочим. Короче, в первой части он был просто, в общем-то, можно было заниматься чем угодно, тебе за каждое преступление любое добавилось немножко очков. Самый простой способ перейти был на следующий уровень, это просто наворовать кучу машин, поставить их всех в укромном дворе рядом, штук 20, после чего подорвать одну из них, и из-за того, что там действовал множитель. Чем больше одновременно, ну не, наверное, там за краткий срок ты наделал дел, тем больше от множителей, тем больше получается очков. Получалось, что...
Надо стать так... большим безобразником, чтобы, да, двигаться дальше.
Угу. Вот. Можно было найти в некоторые надо танк и поездить по улицам, давить Класс. Машины, расстреливать, да. Короче, во второй части это все расширили, углубили в том смысле, что вместо работы безальтернативной на. Ну, там просто было не как бы какое-то количество квестов в городе, вот, которые надо было брать, а. Тут была как бы система с группировками, типа там каких-то якудза, русская мафия тоже была в попахах с красными звездами, вот, какая-то, да, какие-то психи были, сбежавшие из больницы, вот, больные на голову, там как бы репутация с одними в плюс, репутация с другими в минус, соответственно, одни тебе начинали помогать, а другие наоборот. Но, в общем, суть в том, что третья часть решила все это перенести в более реалистичный мир, уже с не таким условным, как бы, видом сверху. Хотя, вообще, можно было нажать кнопку, и он бы вернулся в привычный вид. Угу. Именно в GTA 3 это еще, этот рудимент еще был. Вот, и GTA 3 просто сразу произвела лютый фурор. Потому что, смотри...
Угу.
Там был практически очень узнаваемый Нью-Йорк, да, пусть он Либерти-Сити назывался, но Нью-Йорк, он видно, что Нью-Йорк. Вот, в котором можно было, в общем, заниматься любой хренью, то есть давить на улицах прохожих всяких разных реалистично, отстреливать им руки и ноги из автомата, гранатами их швырять. Понятно, что полиция не дремала, и если в первой части их просто сделали больше, вот, и они начали стрелять на поражение, во второй части они уже качественно делались по мере розыска сильнее. Тут еще начал вертолет прилетать.
Ага.
Да. Его, конечно, можно было сбить из гранатомета. Вот, всякие там... А, еще, чтобы поправить здоровье, можно было, значит, тормознуть у какой-нибудь проститутки машину, она с тобой сядет, ее на какой-нибудь там в парк куда-нибудь вывезешь, значит, машина начинает покачиваться, у тебя от каждого качка убавляются деньги и прибавляется здоровье. И сейчас это все, в общем, звучит как милые шалости, в общем-то, детишек практически. Вот, но тогда это было просто вызвало какую-то прям кампанию, развязанную против игр группой политиков, вот, и общественных деятелей. Особенно запомнился бывший адвокат Джек Томпсон. Томпсон преследовал Rockstar, доказывая, что их эта GTA виновата просто вот во всем, что происходит, в том, что, представляете, в Америке есть бандиты, террористы и всякие психи с пушками и взрывчаткой. Это ничего для GTA 3 не было, да? А как она вышла, так все тут же такие, а так можно было, да? И стали стреляться да взрываться.
Да, убедительно звучит.
Ну, то есть, понимаете, GTA, как бы она всегда была игрой, как бы, остро-сатирической, и она высмеивала, как раз, доводя до абсурда, всякие реалии неприглядные американские. То, что там одни бандиты какие-то, вот. Ну, как бы, вот, на зеркало нечего пенять, хули рожа крива, как говорил Гоголь.
Угу.
А тем не менее пеняли. Кончил, кстати, Томпсон тем, что его просто выгнали из адвокатов, запретили им вообще приближаться даже к Рокс. Потому что даже суды он успел достать своими беспочвенными обвинениями этими. Да. Но тогда это было... А, кстати, еще были обвинения, вышло в Vice City, то, что там проповедуют геноцид гаитянского народа.
А это как?
Ну, там надо было гаитян мочить просто по сюжету.
Ага.
В Майами не только гаитянская диаспора большая и бандитская, поэтому ее там тоже регулярно мочат. Это почему-то никого не удивляет. А вот как в игре, вот это почему-то, ага, почему-то сразу вызывает бугурт. Ага. Вот. Ну, а после Vice City вышел Сан Андреас, который... опять шокировал публику, на сей раз уже не тем, что там можно было с кем-то стреляться. Кстати, отрывание рук-ног убрали из игры, решив, что ладно.
Чересчур, да.
Но зато там можно было встречаться с девицами всякими. Вот, проституцию, по-моему, убрали. Вместо нее добавили потребление пищи по всяким макдакам. От чего можно было ожиреть... А чтобы сбросить вес, можно было ходить в спортзал и качаться там.
Класс.
Угу. Кроме шуток, там сюжет в одном моменте стопорился, если ты слишком жирный.
Класс.
Говорили, да. А там тебе надо было ракетный ранец надеть, он тебя не мог поднять, потому что жирный.
Да, что-то я про ракетный ранец припоминаю, я играл, да, в это.
Ну вот. Угу. А, да, и, соответственно, там были, значит, всякие подружки и... возмущение вызвало сначала то, что то, как протагонист с ними общался, то есть там едешь с ней, катаясь по городу, она там несет какую-то пургу, вот постоянно они все там одна, медсестра китаянка, говорила, типа там, ты когда-нибудь задумался о том, чтобы вот как жить без там руки или ноги, там, или некрофилии, это слишком уж даже для меня. Что-то, мне кажется, ее из медсестер надо выгнать. Какая-то она отбитая, по-моему. А соседка по гетто с неграми говорила, что типа, у меня было трое детей, но я их отдала в детдом. Так вот, протагонист на все это отвечал просто без всякого смысла фразами, типа, да, да, я слушаю честно. А когда они по достижении определенного уровня отношений приглашали его на кофе зайти, он мог ляпнуть что-нибудь типа «Hope you're clean, bitch!» Но хуже всего оказалось, что в игре вообще планировалась механика, собственно, секса, вот, как мини-игры. которую в последний момент не вырезали, а просто... Не вырезали, а как бы просто ее выключили.
То есть
в игре она осталась. Ее, прости, датамайнеры нашли и выпустили простенький мод Hot Coffee, который там буквально переменную там переключал. Вот. И можно было, так сказать, нажимая на стрелки, всячески, значит, с ними управляться. Тоже под всякие комментарии. Класс. Вот, в стиле «Go on, girl». I hope you girl. Начался опять ужасный скандал. Томпсон опять завопил. Я говорил. Вот. И, короче, его просто вырезали в итоге в переиздании с концами. И просто сказав, что все, хватит. Да, это получилось, конечно, франшиза на века. Что только доказано тем, что в следующем году грозятся выпустить GTA 6 уже. Вот. Потому что, как бы, с четвертой части пошел такой перезапуск. Опять в Liberty City, только на этот раз за Нику Белича, который приезжает. И у него там брат. Ну, вы поняли, в общем. Чем такие сюжеты всегда заканчиваются. Потом, соответственно, решили сделать про Сан-Андреас, где троица бандюганов зажигала. А вот пропущенный Вайс-Сити вернется к нам в следующем году, где будет парочка Бонни и Клайд. Такие латиносовского вида. Ну, например, девица латиносская точно, что мужика я что-то не понял, кто он по национальности.
Ага.
Вот, в Штатах там это сами... Знаешь, что в группировке Nazi Lowriders, в принципе, если тебя зовут там Рамон, вот, и это, в принципе, нормально. Главное, чтобы тебя хотя бы мама была белой.
Ага.
Если ты как бы и по папе Рамон, и по маме тоже Рамон, то... Значит, хач.
Очень жаль.
Да, да, вот. А если хотя бы по маме ты не Рамон, то, значит...
Наш человек.
Тогда, да, можешь быть наци-лоурайдером.
Почетный да. Белый.
Да, короче, не вступайте в никакие российские группировки, это плохо.
Да, мне это напомнило, у меня коллега был, который из Южной Африки, а он сам китаец этнический.
Да.
Вот. Ну, из Гонконга у него там родители были. И он жил, короче, в Южной Африке.
Как
в Южной Африке.
Белый.
Да, он являлся почетным белым.
Если из Тайваня, из Сингапура, да, и Гонконга, то типа, да, считалось, что типа.
Да, меня это изрядно позабавило в свое время, что он там был почетный белый. Да.
А в 2001 году потряс публику Макс Пейн. Я помню, что я впервые про него узнал, когда я зашел на Беляева, тогда в студгородке «Стали и сплавов», был компьютерный клуб, но он как бы и сейчас есть. Сейчас он, правда, такой, скорее, интернет-кафе. Клубы переехали к метро. Кстати, ты знаешь, у нас тут просто ренессанс компьютерных клубов.
Да ладно.
Еще немного, и начнем занимать по корешам деньги, чтобы на ночь сесть.
В StarCraft поиграть, да.
Но там играют не StarCraft, там играют то, как бы, во что не тянут мощности дома, ввиду дороговизны видеокарт, поэтому-то они...
Понятно.
Да, я как минимум 3 тут знаю, чувствую себя, как будто я помолодел на 20 лет.
Ничего себе, вот этот номер.
Ну так вот, Макс Пейн, так... Вышло, что как бы он наложился на лютый успех художественного фильма «Матрица». И народ был в полном убеждении, что вот это вот слово, которое там было, это типа режим «Матрица», как это писали прямо. Значит, на самом деле никакого отношения к «Матрице» это, конечно, не имеет. Дело просто в том, что и как бы и «Матрицу», и Макса Пейна объединяет один источник вдохновения. Гонконгский режиссер Джон Ву. Потому что именно Джон Ву, собственно, в своих фильмах типа «Hard Boiled» заложил вот эту вот манеру с прыганием там и так звук рук, так бах-бах-бах. И такие все в слому. Такие... Угу. Соответственно, что Вачовски, что значит, Ремеди эту идею у него притырили. И получился такой дуплец. Фильм и видеоигра, которая как бы позволила всем прыгать так из двух рук. Бах-бах. Все это накладывалось на очень современный момент графоний. Рожу ухмыляющегося Сэма Лейка, одного из разработчиков, ну и сценаристов тоже. Вот, который пожертвовал свое лицо для первой части. Подача неонуарного сюжета через комиксы про то, как там наркоманы убили семью полицейского Макса Пейна, и он внедрился, а его куратора шлепнули. Теперь ему надо бежать и от своих коллег, и от бандитов, и все такое прочее. Успех был просто полный. Я помню, что его закрепили в этом самом 2003 году, когда я 10 класс пошел. Я читал рецензии в журнале «Игромания» на вторую часть, которая мне понравилась еще больше, потому что она была такая еще более такая нуарная и мрачняцкая, и Макс Пейн там перестал криво улыбаться, ему приделали рожу, знаешь, от кого?
От кого?
В «Сексе в большом городе» этот крендель был.
Мистер Биг?
Не-не-не, блин, как его... Как он назывался-то? Короче, забыл, как звали этого чела. Факт то, что рожу как раз... А, Тимоти Гибс! Тимоти Гибс это был. Вот. Тимоти Гибс из «Секса в большом городе». Ну и не только оттуда, я просто так говорю. Вот. Правда, озвучил его не он, но это не так важно. И, в общем, там мрачнецкий город, и сумасшествие, и кошмары, и обреченная любовь с Моной и Сакс. Она вообще и в первой части была, но там она была на 2 минуты, а тут она, в общем-то, одна из двух главных героев. За нее даже поиграть придется пару раз.
Ага.
Да. Геймплей, она, по-моему, ничем не отличалась. Вот. И, соответственно, я ее прошел 3 раза подряд на все более про, так сказать, прогрессирующем уровне сложности. Знаешь, зачем же он такие жертвы?
Зачем? Что-нибудь открывалось? Новое какое-нибудь прохождение?
Да, потому что если пройти вот именно 3 раза на повышающем уровне сложности, то в конце моносекс выживает и их спасают.
Ага. Да. Думаю, ну очень хотелось, чтобы моносакс выжила.
Думаю, да, хотелось, чтобы Макс Пейн жил долго и счастливо. Наконец и перестал злоупотреблять. А то его там начальник в анонимной алкоголике по телефону записывает.
Да.
К сожалению, 3-я часть вышла какой-то идиотской, мне совершенно не понравилось. Какой-то бессмысленный сюжет, какая-то ни к чему не приделанная Бразилия, что происходит, зачем происходит, ничего не поймешь. Да, а жаль. Короче, я поэтому считаю, что типа для меня канон заканчен второй части, дальше
второй части,
не знаю ничего. Да, и жили они долго и счастливо.
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Патреоне. Подробности на сайте hobbydocs.org.